Вечный человек. Что такое человек? Можем рассматривать его в срезе его деятельности. Я не знаю, человек строит самые прекрасные города, которые только могут быть. Но этот же самый человек, после него могут остаться развалины. С одной стороны, он делает какие-либо изобретения, которые служат благу всего человечества. И что интересно, эти же самые изобретения приводят к страшнейшим последствиям. Они деструктивны, хотя, в общем-то, изобрели одно и то же, открыли какую-то силу или какой-то закон. И он действует как созидательно, так и разрушительно в руках человека. Я не знаю, мы можем видеть, как родители заботятся о своих детях, но в то же время эти же самые родители, мы можем видеть, как они в отношении к другим людям или даже иногда к своим детям проявляют жуткую агрессию и злость. Итак, мы сказали, что мы можем рассматривать человека с физиологической точки зрения, с точки зрения его деятельности. Наверное, никто так не любит и никто так не может любить, как человек, и никто так не может ненавидеть, как человек. Вы знаете, кто так умен, как человек, и кто так безумен, как человек? С одной стороны, он постигает многие вещи, а с другой стороны, в конце концов, он это направляет к своему же разрушению. С одной стороны, он может быть нежным, с другой стороны, он может быть жестоким. Он может иметь жуткую радость, он может иметь депрессию и печаль, и его постоянно кидает из стороны в сторону. Наверное, никто другой, как только человек, не имеет такое понятие, такое чувство, как стыд. Но в то же время, наверное, никто не распущен, как человек. Наверняка могли встретить такую картину, когда человек, смотрит какое-нибудь кино или спектакль, или он читает какую-то книгу. И он может плакать буквально, вот слеза может течь даже из мужских глаз в отношении каких-то персонажей того или другого произведения. Но когда ты подходишь его и отвлекаешь его, из его уст может вырваться такое, что совершенно никак не может сопоставиться с его слезами. Он только что был размягчен, он только что сочувствовал, сострадал, и тут же он тебе такое отвесил, что ты думаешь, как мне теперь жить дальше. Все это человек. При этом мы можем рассмотреть человека с точки зрения его греховности. Пьянство, разврат, наркомания, злость, трусость, тупость, его упрямство. С разных точек зрения мы можем рассматривать его. Так кто же он, в конце концов, кто же человек? Кто же он такой? Как его описать? Но что интересно, Бог очень его ценит. Бог очень о нем беспокоится, Бог о нем заботится, и Бог его оберегает. Лишь только потому, что он человек. И этим все сказано. Он человек. При всем том, что мы сейчас перечислили, при всей его противоречивости, при всей его непонятности, он даже сам себя понять не может. Бог знает его, Бог заботится о нем, Бог любит его и ценит его. Откроем Библию. Бытие, 1 глава, 27 стих. Здесь написано: «И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его. Мужчину и женщину сотворил их». Первое, что мы скажем посреди всего прочего, это то, что человек – это образ Божий. Он не просто высокоразвитое животное, он не просто является каким-то, какой-то цепочкой или звеном, точнее, звеном в цепочке эволюции. Он является образом Божьим. Бог вложил в него свой образ. В человеке, в каждом человеке живет частица Бога. Иногда христиане смотрят на окружающих их людей, на грешников, и смотрят на них так. Они грешники, и все. Нет там ничего доброго, нет там ничего живого, нет там ничего хорошего. Но Бог на этих же самых грешников смотрит как на свой образ. Что интересно, что вообще понятие «грех» и понятие «грешный» можно отнести только к людям. Кому еще? Может быть, подскажете, я, по крайней мере, не знаю. Но в том понимании «грех», в котором Писание его нам открывает, это можно отнести исключительно к людям. Конечно, можно сказать, что там у него кот был очень грешный. Но я пока не слышал таких оборотов речи. Разве что в шутку. И что интересно, так это то, что дьявол понимает, что это образ Божий. Христиане не всегда понимают, что это образ Божий. Для нас это падшее создание, падший человек, который, не знаю, загнал себя куда-то в тупик, загнал себя на самое дно, но Бог смотрит на них, как на образ Божий. И дьявол видит их, как образ Божий. И поэтому цель дьявола не просто лишить спасения этих людей, не просто сделать так, чтобы они не спаслись, но он доводит их до такого состояния, что они уже на себя не похожи, они уже на людей не похожи. Он опускает их на самое дно по одной лишь только причине. В них есть ненавистный для дьявола образ Божий. И, он никак не может смириться с тем, что он не может выжечь, не может стереть, не может уничтожить в человеке образ, который Бог вложил в него. В каждого человека вложен нравственный закон. Многие люди стараются об этом забыть, многие люди стараются этот нравственный закон из себя исторгнуть. Но даже когда человек не реагирует на такие понятия, как добро и зло в отношении других людей, если с ним поступит определенно, он сразу скажет, что это подло, это нечестно, это неправильно, это нехорошо. А кто ему сказал, что такое подло, что такое честно, что такое хорошо или нехорошо? В человека изначально, от рождения, вложен нравственный закон. В человека вложена вера. Это тоже врожденное качество человека. Человек верит, и он не может не верить. Может быть, он бы и хотел не верить, и он пытается не верить. Они называют себя атеистами, но все равно продолжают во что-то верить. Во что он верит, кому он верит, это другой вопрос, но он верит. Он верит. Когда люди садятся в поезд, они не бегут к машинисту и не проверяют, а трезв ли он вообще. Хотя бывают случаи, когда бывают нетрезвые машинисты или невменяемые пилоты, но человеку свойственно верить. И обычно, когда люди начинают делать такие вот вещи, проверять пилотов или машинистов, то их обычно у них какие-то проблемы с психикой, и это называется, наверное, паранойей. Он верит. Во что-то и чему-то он верит. По-моему, Достоевский сказал, что русский человек не может стать просто атеистом. Если он станет атеистом, то он обязательно уверует в этот атеизм. Вот и большинство людей на самом деле, они верят. Что интересно, многие постулаты, которых они держатся, если они вообще чего-то держатся, они основаны на вере. Многие постулаты, которых держатся атеисты, тоже основаны на вере. Просто им сказали. Или, допустим, эволюционисты тоже основаны на вере. Им просто сказали, что где-то кто-то что-то откопал, сказали, что это так, это приложили к тому, это приложили к этому. И получилось какое-то непонятное чудовище, которому они дали определенное название. И, возможно, такого чудовища никогда и не было. И названия такого не было уж точно, даже если они собрали все кости одного скелета. Вот. Но никто эту кость не видел, никто ее не трогал, никто не проводил эти исследования. Просто кто-то кому-то сказал, где-то кто-то напечатал, и кто-то всем этим людям поверил. А что интересно, у нас есть один родственник, который там в одной русской деревне проповедует деревенским людям Евангелие, и мы ему периодически там отправляем Новые Заветы и наши газеты. И он говорит, газет побольше присылай. Потому что газеты, говорит, идут лучше, чем Евангелие. Мы говорим, в смысле, Евангелие важнее, но газеты идут лучше. Потому что здесь люди такие, если в газете написано. Уж если в газете написано, то это уж точно. Вот. И бывает, что люди просто верят и все. Почему? Потому что в них вера вложена. Твоя цель, моя цель, это узнать, это для себя выяснить, это для себя понять и веру людей направить в правильное русло. Следующее, человек имеет нужду в поклонении кому-то. Он отчаянно имеет нужду в поклонении кому-то. Эта нужда была, есть и будет. Это свойственно природе человека. Где-то внутри него сидит осознание того, что есть великий Бог, того, что есть великий Творец, который стоит над всеми мирами, который стоит над всеми буквально. И человек даже не понимает, но душа его на подсознательном уровне осознает, что есть кто-то, кому человек должен поклоняться. И поэтому он постоянно бегает за кем-то, он постоянно следует за кем-то, он постоянно делает себе каких-либо кумиров, лидеров, не знаю, вождей и так дальше, потому что внутри его живет неосознанная потребность кому-то поклоняться. Эта потребность найдет свое применение, когда мы направим людей к Богу. Идем дальше. В человека вложена вечность. Екклесиаст 3 глава 11 стих. Здесь написано: «Все соделал он прекрасным в свое время и вложил мир в сердце их, хотя человек не может постигнуть дел, которые Бог делает от начала до конца». В большинстве других переводов и в еврейском тексте вместо мира стоит слово «вечность». Итак, «все соделал он прекрасным в свое время и вложил вечность в сердце их, хотя человек не может постигнуть дел, которые Бог делает от начала до конца». В сердце каждого человека Бог вложил вечность. Просто вдумайтесь в это слово. Меня лично это очень сильно трогает. Меня это очень сильно вдохновляет. В сердце человека, ограниченного, недалекого, на многое неспособного, слабого, вложена вечность. Он не может понять, что такое совершается вокруг него. Он не может понять не только дел Бога, он даже не может понять дел других людей подчас. Знания его ограничены, место пребывания ограничено, способности ограничены, все ограничено, но в сердце его живет вечность. И в одном из мест Писания написано: «Бездна призывает бездну голосом водопадов своих». Вечность, которая в Боге, призывает вечность, которая в нас. И этот самый призыв рождает определенный конфликт в сердце человека. Он живет во времени, он живет в ограниченном пространстве, он живет в ограниченном времени и в ограниченных возможностях, но при этом внутри него живет что-то такое огромное, что он не может постичь, это вечность. И эта вечность, она чувствует какое-то притяжение к чему-то еще, кто-то ее зовет, кто-то ее влечет, что-то ее призывает. Этот призыв исходит с неба от Бога. И так как этот призыв человек внутри себя чувствует, он начинает искать выхода. Он идет туда, туда и туда. Он пытается забыться, он пытается, там, не знаю, достичь каких-то вершин, но в конце концов он вновь приходит к такому состоянию, когда он сделал много, и его разум понимает, что он сделал достаточно много. Он многое видел, он многое знает, от этого стало ему жить еще тяжелее. Итак, он пытается чего-либо достичь, он понимает, что он уже достаточно много достиг, но в то же время сердце его не чувствует удовлетворения, сердце его не чувствует покоя, потому что вечность изнутри поднимается вновь и говорит: подожди, ты достиг чего-то, ты на какую-то вершину забрался, но это не то. У тебя есть достижения, твоя жизнь устроена, в твоей семье порядок, все вокруг тебя замечательно, говорит твой мозг. Но из сердца поднимается вечность и говорит: но все равно ты достиг не то, что нужно. И точнее лучше сказать, ты не достиг того, что нужно. Все равно есть что-то еще, есть что-то большее, есть что-то более великое, к чему ты призван и для чего ты создан, вечность. И пока человек не обретет мир с Богом, эта вечность не сможет найти себе применение, не сможет найти, я не знаю, такого чего-то родственного, пока человек не имеет связи с Богом. Как только с Богом связь налажена, бездна призвала бездну. Слава Богу за это. В сердце нашем живет вечность, в сердце этих неверующих людей живет вечность. И представьте себе, тот, который есть образ Божий, в кого вложен нравственный закон, который отчетливо показывает ему границы правильного и неправильного, хорошего и плохого, дозволенного и недозволенного. Тот, в кого вложена вера, тот, в кто имеет нужду в поклонении кому-то, тот, в кого вложена вечность, сталкивается с тем, что Писание называет грехом. И поэтому следующий пункт – человек грешен. И в этом месте происходит жуткий конфликт, который раздваивает человека на две части, который не дает ему получать достаточно радости от жизни, который омрачает все его радости в конце концов. Грех. С одной стороны, все положительное, что Бог вложил в нем, есть, а с другой стороны, в нем живет закон, который противоборствует всему тому, что Бог вложил в него доброго. Об этом сказано в Писании к Римлянам 7 главой с 15 стиха. «Ибо не понимаю, что делаю, потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю. Если же делаю то, чего не хочу, то соглашаюсь с законом, что он добр, а потому уже не я делаю, но живущий во мне грех. Ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей доброе, потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать оно, того не нахожу. Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю. Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю то, но живущий во мне грех. И так я нахожу закон, что когда хочу делать доброе, прилежит мне злое. Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем, но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящихся в членах моих. Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти. Поэтому человек настолько противоречивое существо, потому что в нем изначально есть Божье семя, Божье начало, и в то же время все это опорочено грехом, опорочено беззаконием. Так что мы говорим, и что мы подразумеваем под тем, что человек грешен? В первом послании Иоанна, 3 глава, 4 стихом написано, что грех есть беззаконие. Грех есть беззаконие. Это место подводит нас к тому, что у Бога есть определенный закон. Он знает, что и как должно быть. И человек нарушает этот закон, и таким образом появляется грех. Это вроде бы простой, доступный факт, то, что человек грешен. Вроде бы, если ты скажешь людям, многие, ну, неверующим людям, многие с этим согласятся, но мало кто понимает, насколько это трагично, мало кто понимает, насколько это ужасно. Английский писатель Честертон сказал, во что бы люди не верили, они всегда ощущали, что с человечеством что-то неладное. Это то, что Писание называет грехом. Человек грешен. В чем это выражается? То есть я еще раз повторю, здесь происходит жуткий конфликт. Весь тот потенциал, который Бог вложил в человека, не может найти применение, не может развиться лишь только потому, что грех лежит на дороге. Итак, то, что человек грешен, выражается в таких трех моментах. Мы можем здесь сказать, что человек болен. Человек болен. Мы иногда говорим людям, видим, как они нас отторгают, мы видим, как они нас отталкивают, мы видим, как они агрессивно относится к благой Божьей вести, но как может человек еще относиться, если ты подходишь к нему? Вы знаете, как иногда приходят люди к врачу и говорят, со мной что-то неладное. Что с тобой неладное? Не знаю, болит что-то где-то. А где у тебя болит? Не могу точно сказать. И врач начинает осмотр. Он тычет сюда, он тычет сюда. Нет, все нормально. И вдруг он ткнул в одно место, и ты закричал, отскочил от него и чуть его не оттолкнул. Нашли то место, которое у тебя болело. Нашли корень твоей боли, нашли корень твоей проблемы. И когда ты подходишь к людям и говоришь им благую весть, то ты нажимаешь на их больное место, они больны. Не стоит удивляться тому, что они не могут жить в соответствии с теми нормами, которые требуют от них Писания. Потому что, когда человек болен, он ограничен своей болезнью. Заставь хромого бегать дистанции, ничего не получится. Заставь слепого тоже бегать дистанции, тоже будет сложно. Заставь безрукого дирижировать. Заставь те, у кого там что-то с голосовыми связками, петь соло. Ничего не получится из этого хорошего. Второе. Человек осужден. Каждый человек осужден. Писание говорит нам. Не то, что они будут осуждены, но Евангелие от Иоанна, 3 глава, 18 стих. Текст там звучит так. Неверующий уже осужден. Опять же, мозг это не понимает. Но сердце и душа это чувствуют. Он знает, что им уготован мрак вечной тьмы. Внутренний человек ощущает, что впереди его ждет незавидная участь. Внутренний человек знает, что уже готово для него место страдания, что уже приговор подписан, что уже все ожидает своего исполнения, только лишь он уже осужден. Он уже осужден. Вы еще не столкнулись с бедой непосредственно, но вы знаете, что через 2 часа настанет тот момент, когда то, чего вы боялись, обязательно исполнится. И вы сидите и ждете. Вы сидите, и буквально изнутри вас съедает ужас, страх и тоска. Почему? Потому что с каждым часом, с каждой минутой, с каждой секундой приближается момент, когда будет произведена расплата. Приближается момент, когда ты непосредственно столкнешься с тем, к чему ты подошел сейчас. И так человек осужден. Почему вы думаете, он пытается себя каким-то образом развлечь? Готов смеяться над какими-то глупостями? Почему некоторые люди забываются там через алкоголь, через наркотики? Они пытаются уйти от реальности, потому что реальность, откуда ты изнутри, напоминает им: ты осужден. Ты осужден. И ему не поможет ничего. Его это никак нельзя утешить. Я еще раз говорю, мозг это не понимает, но душа об этом говорит. Откуда эта боль, откуда эта тоска, откуда эта неуверенность, откуда этот страх? Изнутри поднимается осуждение. И третье, что мы здесь скажем, человек мертв. Ефесянам 2 глава 1 стих говорит нам: «Вас, мертвых, по преступлениям и грехам вашим». Люди не могут жить в согласии с законом жизни во Христе Иисусе, потому что они мертвы. У Бога есть закон жизни, и кто живет по этому закону жизни, те возрожденные, живые для Бога люди. Но человек невозрожденный, он мертв, и он никак не может жить в согласии с этим. Итак, человек грешен. Я еще раз скажу, в чем это выражается, как мы это описываем. Человек болен и ограничен своей болезнью. Человек осужден, и человек мертв. И вот на фоне всего этого, я еще раз говорю, разыгрывается жуткий конфликт между Божьим началом в человеке, которое призывает его к чему-то святому, к чему-то горнему, к чему-то, я не знаю, божественному. И вот это вот преисподнее начало, которое тянет его вниз, которое постоянно провоцирует его делать зло. И получается еще такая картина. Не всегда, но иногда бывает так. Представьте себе, в каком состоянии он находится. Он пытается сделать добро, у него не получается. Когда он все-таки вырвался, и у него получилось сделать добро, временами, не всегда, но временами бывает такое, что люди со стороны, такие же грешные, как он, начинают еще его унижать и над ним смеяться. И после этого он вообще закрывается и не хочет делать эти вещи. А мы смотрим на них и говорим: ух, негодные люди. Вот негодные люди. Дело в том, что я буквально не так давно, мне попалась информация об одной непонятной группе, там какие-то совсем молодые люди поют о разных гадостях. Я не слушаю, я просто про нее читал. Вот, поют о разных гадостях, разные пошлые песни поют. Вот, и не знаю, насколько они искренне отвечали, но когда у них спрашивали, песни от первого лица. Когда у них спрашивали, эти песни автобиографичны, они сказали: да нет, конечно, нам противна такая жизнь, но мы пытаемся протестовать против того, что вокруг нас творится таким образом. Мы пытаемся довести эту тему до абсурда, чтобы люди поняли, какой ерундой они занимаются. Так или иначе, я думаю, что многие, даже делая грех, им тошно от самих себя. Рано или поздно им становится тошно от самих себя. Этот конфликт, он назревает, он развивается, и он постоянно происходит. Он не сможет измениться сам. Он не сможет с собой ничего сделать. Он не сможет ожить. Но твое дело прийти и явить ему Божий свет, дать ему Божье лекарство, дать ему надежду на прощение и дать ему возможность соприкоснуться с Божьей жизнью, которая в тебе должна действовать. Исходя из того, что человек грешен, мы подходим к такому моменту. Человек нуждается в покаянии. Человек нуждается в покаянии. Раз он грешен, у него есть отчаянная нужда в том, чтобы попросить прощения, иметь покаяние. Что интересно, так это то, что люди, которые там ездят в поездах, это, наверное, самые откровенные люди. Они рассказывают друг другу о своих проблемах, о своих удачах и неудачах, лишь только потому, что у них есть отчаянная потребность в том, чтобы выговориться кому-то, но они знают, что этого человека они вряд ли когда еще встретят. Но есть Бог, который ждет их открытости и откровенности. И Христос осознавал эту нужду, и когда Он приходил в этот мир, Он говорил первое. Это записано в Евангелии от Марка в 1 главе 15 стихом. «Исполнилось время, приблизилось Царствие Божие, покайтесь и веруйте в Евангелие». Христос знал, что в душе человека, где-то в глубине души человека, эти слова найдут определенный отклик. Что такое покаяние? Покаяние состоит из нескольких этапов. Осознание, сожаление, разворот и движение в обратную сторону. Допустим, Иерусалим, когда был разрушен в 70-м году, военачальник Тит разрушил все стены. Он сжег все там, что было. После этого он распахал поле и засеял поле солью, чтобы там не только ничего не отстроилось, чтобы там никогда ничего не выросло. Но, правда, слава Богу, там все отстроилось. Вот. Но в случае с грехом покаяние означает это полный разворот и жизнь, совершенно, движение совершенно в другое направление. Многие останавливаются там на осознании, сожалении, не приходя к развороту и к движению в обратную сторону. Это положение приводит к унынию, к разочарованию и к полной безысходности, потому что человек видит себя грешным, он сожалеет о том, что он грешен, но он ничего не может с этим сделать. Но Бог дает нам надежду. И евангельское покаяние, оно примерно в таких словах выражено, я так думаю. Второе послание Коринфянам, 7 глава, 10-11 стих. «Ибо печаль производит неизменное покаяние ко спасению, а печаль мирская производит смерть. Ибо то же самое, что вы опечалились ради Бога, смотрите, какое произвело в вас усердие, извинение, негодование на виновного, страх, желание, ревность и взыскание. С одной стороны, есть и негодование, есть и ревность и взыскание, а с другой стороны, есть усердие, есть желание и есть ревность». Когда покаяние пассивное, многие из нас знают, что у нас нет уже никакой ревности, никакого желания, нам хочется лечь и умереть. Но Бог нас приводит к такому состоянию, и мы должны людей подводить к такому, что у них всегда есть надежда. После покаяния, за покаянием следует прощение. И покаяние для того и дано, чтобы дать человеку прощение. Слава Богу за это. И самое последнее, что мы скажем здесь, это то, что человек нуждается в Боге. Как бы он ни выглядел, как бы он себя ни вел, как бы он ни пытался показать себя самодостаточным, человек по своей природе не самодостаточен. Он нуждается в Боге. Деяния, 17 глава, 26-27 стих. «От одной крови Он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию, дабы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут, хотя Он недалеко от каждого из нас». Бог оставил в сердце человека место исключительно для себя. Это место нельзя занять ничем. Оно предназначено для Бога, и пока Бог не займет это место, ум так внутри человека и будет оставаться. Человек нуждается в Боге. Если бы мы просто увидели бы сегодня, многие люди ждут, чтобы их поняли, ждут, чтобы их накормили не просто какими-то опилками, чтобы в их рот засунули не просто какие-то покрошенные деревяшки, а дали нормальный хлеб, хорошую пищу, если бы вы только видели. Если бы наши очи могли бы быть открытые, то мы бы в каждом вызывающем подростке, в каждом, я не знаю, агрессивно настроенном молодом человеке, в каждом алкоголике, в каждом наркомане, во всех буквально людях мы бы видели бы образ Божий и видели бы ту нужду, которую изначально Бог вложил в него. И на фоне этого мы бы видели, насколько ужасно то, что сделал с ними грех, насколько ужасно то, что сделал с ними дьявол. И я думаю, наши сердца бы, наверное, каким-то образом должны бы на это отреагировать. Еще совсем немного скажу здесь в отношении того, что человек нуждается в Боге. Дело в том, что без Бога мы людьми-то по-хорошему стопроцентными быть не можем, потому что только лишь в Нем мы обретаем себя. Без Него мы себя не обретем. И в конце концов идеальный, истинный человек – Христос Иисус, с которым и нужно познакомить этих людей, о котором когда-то было сказано Пилатом «все человек». Поэтому хотелось бы, чтобы, трудясь среди этих людей, мы бы видели не просто падших грешников, негодных людей, про которых иногда говорят, исправлению не подлежит, только истреблению, а чтобы мы видели в каждом Божий образ и видели те моменты, те черты Божьей природы, Божьего начала, которые Бог вложил в них, могли бы их выявлять и могли бы их использовать для их спасения, для Божьей славы. Аминь.